Правилу трех кликов на самом деле несложно соответствовать. Важно, чтобы каждый из этих кликов был основным call to action на просматриваемой области.
Садись за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, потому что новые знания помогут значительно увеличить трафик и продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем.
Всем привет! Вы на канале SEO Quick, слушаете наши подкасты, либо, наверное, смотрите их сейчас на вашем инстаграме. Меня зовут Николай Шмычков, и в гостях у меня снова Алексей Подлипный. Алексей, здравствуй!
Всем привет!
Алексей, я знаю, что вы занимаетесь разработкой и продажей самого известного в Рунете тула Netpeak Checker и Netpeak Spider. А сколько времени вы тратите на то, чтобы доработать лид-формы на вашем ресурсе, для того, чтобы они конвертили лучше? Сколько вот времени уходит на АБ-тесты и подобные вещи? Сколько вот тратится?
Ну, я скажу больше, не сколько времени. У нас, в принципе, отдельный департамент, собственно, который я возглавляю, он и занимается этим все свое время.
Вот, видите, ребята, на самом деле, почему эту тему решили затронуть, именно я хотел обязательно поговорить с Алексеем, потому что многие не выделяют ни копейки в год своего бюджета на то, чтобы дорабатывать конверсию на своем ресурсе. Буквально не так давно я с рядом своих клиентов проводил работы и говорил: ребята, вы должны включать маркетинговые фишки на свой ресурс. Действительно думать, почему покупают, почему не покупают, почему хотят купить, что мешает купить, что раздражает при, ну, как бы, покупке. Что не договаривает, чтобы клиент мог таки купить. Здесь срабатывают пассивные техники продаж. Да, есть активные техники продаж. Я вот, например, активно читаю Джордана Белфорта, смотрю его ролики. То есть вообще парень, вообще, я считаю, очень крутой в продажах. Вот. Но это активные продажи. Тут уже ты говоришь, продаешь. А как сделать, чтобы произошло пассивное влияние, чтобы клиент, посмотрев на страничку, решился купить. Именно решился сегодня, решился и не отпугнула его там чрезмерно низкая цена, не отпугнула его, допустим, чрезмерно насыщенный баннер, но при этом отсутствие баннера тоже может его отпугнуть, потому что он просто не заметит, что тут на этом сайте вообще можно что-то купить и тому подобные вещи. Вот, вот хотелось бы как раз обсудить вообще, что такое CRO в общих чертах, то есть Conversion Rate Optimization, CRO, так будем так правильно говорить. Вот. И коротко давай вот, вот такой вот азбуку для владельцев сайтов, что они должны знать про это, почему на это надо тратить деньги. А я скажу, почему это связано с SEO-шкой в первую очередь.
Ну, тут, наверное, самое важное, что стоит понимать в этой всей теме, это, как говорил древнегреческий философ, я знаю, что я ничего не знаю. И вот это действительно краеугольный камень всей этой темы. Почему? Потому что все люди субъективны, как бы им не хотелось думать иначе. Иногда кажется, вот я там... Ну да, действительно, если человек там много-много лет занимается какой-то одной сферой, он может даже без какого-то дополнительного там тестирования сразу сделать хорошо. Но если мы сталкиваемся со среднестатистическим, например, владельцем бизнеса, там, человеком, который хочет, вот он продает успешно там автозапчасти, шины, и вот он захотел сайт. И он просто просит сделать так, как ему нравится, так, как ему кажется правильным. Вот тут у нас будет баннер, а вот тут будет выплывать какой-то еще поп-ап, а вот тут там полуголая девица будет там говорить «купи». Вот. Ему кажется, что это круто, программист, ему все равно, он, ему заплатили, он сделал. А потом почему-то заказы не идут. Это такой, конечно, утрированный пример, но даже когда вам кажется, что вы вроде сделали все, вроде как правильно, вроде как у других, предела совершенству нет. И любую вот лид-форму, как ты сказал, любой лендинг всегда можно и нужно оптимизировать. Для этого, я бы сказал, есть несколько самых есть, скажем так, общедоступная простая техника, которая подойдет абсолютно всем, и есть такая стопроцентная, но чуть более сложная техника. Давайте пройдемся по обеим. Значит, общедоступная техника – это просто слепой тест при помощи любой максимально доступной выборки клиентов или просто пользователей, которые о вас ничего не знают в идеале. То есть, или еще это называют тест мамы. То есть покажите ваш сайт, вашу вот эту лид-форму, где вы хотите получать заказы, своей маме. Если она сразу без подсказок разберется, как заказать, все, ну, пройдет прекрасно, окей, вы этот самый простой тест прошли. Но все равно для, скажем так, пущей уверенности лучше попросить еще нескольких людей, опять же, желательно, которые на вашем сайте никогда не бывали, не ваших сотрудников, там, вашего же разработчика, который это делал, а там в идеале потенциального клиента вашего, просто знакомого, далекого от этой сферы. Просто попросите сделать, пройти самый простой пользовательский путь и описать свои впечатления от этого всего. Потому что вот фидбэк – это самое важное, ну, на вот таком простом этапе оптимизации. Вот. Он позволит избежать, по крайней мере, грубых ошибок и уже получать хоть какие-то конверсии. Если говорить о таком профессиональном подходе, то, конечно же, тут стоит упомянуть любые, в принципе, инструменты для АБ-тестирования, но в первую очередь, конечно, общедоступный бесплатный Google Optimize. То есть вы можете придумать несколько вариантов того, как вы хотите разместить. И вы даже сами можете быть не уверены, что из этого лучше работает. И просто запускаете эксперимент равными долями, показываете это одинаковому по количеству аудитории, и дальше уже смотрите на цифры. Если это можно посчитать, значит, это можно оптимизировать, и это уже действительно профессиональный подход, который подойдет даже, ну, серьезным компаниям.
Кстати, по поводу Google Optimize, я, значит, перебиваю, но хотел сказать, что по Google Optimize Иван Полий у нас в гостях был, он рассказал шикарный вообще урок, показывал, как это все тыкать на живом примере, поэтому мы сделали максимально такой user-friendly контентик в виде этого длинного двухчасового вебинара, как пользоваться именно Google Optimize для полного новичка и как вот именно тестировать гипотезы в нем. Google Optimize действительно это вообще сейчас просто находка номер один для любого АБ-тестирования, где не требуется какие-то сверхусилия там программистов по созданию копий страниц. Это же все работает прямо вот из-под коробки. Вот. Это вот действительно для оценки, вот если вы пытаетесь понять, какая гипотеза работает, да, во-первых, вы сначала должны эту гипотезу создать, во-вторых, ее реализовать. Для реализации Google Optimize идеальный вариант. А вот для создания гипотезы, да, вот прежде чем вы хотите проверить, вот ваша мама взяла телефон и не смогла справиться. И вот вы уже сидите, ломаете голову. А что должно быть? А вы выписали фидбэк от мамы, да, мама говорит, тут неудобно, тут не поняла, тут что это за кнопка, почему она зеленая, а не красная, или почему она красная, а не зеленая. Вы уже собрали какой-то фидбэк и сидите думаете, ага, может мама просто не разобралась, может мама единичный случай, да, нужно проверить другие гипотезы. И вот следующий этап, вот между первым этапом мамы и между третьим Google Optimize находится вот этот самый второй этап, где вы должны сесть и называется брейнштормить гипотезы. А как поставить, куда поставить кнопку? Где она должна быть? Как она сделать? И реально вот на этом моменте многие рассыпаются, потому что на это тоже надо тратить время, на это тоже надо тратить там отдельное совещание, собрать сотрудников, поболтать там минут 20-30, чтобы каждый высказал абсолютно даже бесполезную гипотезу. Даже ту, которая вот выглядит странной. То есть есть же принцип, вы должны нагенерировать гипотезы. Кстати, это такой аутрич наоборот, да, то есть мы привыкли аутрич, мы собираем площадки, пишем письма, получаем ссылки, да, то есть воронка, да, а вот аутрич гипотез, вы генерируете гипотезы, отсеиваете те, которые однозначно неприменимы, ну, то есть по какой-то причине неприменимы, и работаете с теми, которые имеют вероятность применения, и уже вот их тестируете.
Ну, здесь я бы сказал, это, конечно, здравый подход, но есть тоже свои опасные подводные камни, тоже, давай придумаем утрированный пример. Допустим, у вас серьезная крупная компания, там есть отдел продаж, есть отдел поддержки, есть отдел маркетинга, допустим, вот эти. И приходит отдел маркетинга и говорит, блин, нам для того, чтобы развивать, например, блоги, соцсети, надо, чтобы где-то было предложение подписаться там на новости блога, а вот тут должны быть предложения где-то еще подписаться на соцсети. Ну, звучит здраво, окей, давайте внедрим. Приходит продажник, говорит, блин, лидов мало, надо, чтобы где-то всплывала еще форма быстро лидов собирать, прям связаться сейчас. Блин, вроде здраво, делаем. Приходит техподдержка, говорит, мало тикетов, там люди не разбираются, давайте будет всплывать онлайн-чат и сразу заводить диалог. Здраво, отлично, делаем. Потом приходит...
Сейчас. У меня за тикеты каждый час пишут. Ребята, как у вас дела?
Ну, у нас тоже, на самом деле. Это фактически из своего опыта. Но если нет, скажем так, глобального видения этого всего, и мы просто реализовываем там хотелки разных департаментов, то мы потом можем столкнуться с тем, что приходит клиент и хочет просто купить. Вот его, как бы, казалось бы, отделяет от этого всего кнопка. Он уже тянется курсором к ней, но тут ему предлагают подписаться на блог. Окей, подпишусь. Уже вот-вот подпишись на соцсети. Нажимает подписаться, его там перекидывает куда-то уже в соцсеть. Он, допустим, ладно, подписался, вернулся на там предыдущую вкладку. И вот-вот уже и тут онлайн-чат, и тут лид-форма. И он такой, идите. Все. Ну, это, понятно, утрированный пример, но действительно нужно с точки зрения пользователя, в первую очередь пользователя, смотреть на то, что у вас происходит, особенно в тех моментах, где вы ожидаете конверсии. То есть не должно быть каких-либо лишних моментов. То есть если тот же онлайн-чат где-нибудь на блоге, это, скажем так, во благо, то есть кто-то просто прочитал текст, там какой-то пост, и там по итогам решил пообщаться. Отлично. Тут на этом этапе это нормально. Но если клиент находится на этапе покупки, подумайте о том, что вы можете сократить. Всегда можно что-то сократить. Можно не подписывать там на обновление блога, не подписывать на соцсети, не показывать онлайн-чат, не показывать каких-то промежуточных страниц, а сразу вести клиента по самому короткому пути. Это очень очевидная, простая рекомендация, но, боже, как же редко вот даже ее внедряют как бы в свои проекты.
То есть правило трех кликов. Перешел на сайт, нажал на кнопку, открылась форма, заполнил форму, отправил форму, там закрыл форму.
Не, правило трех кликов на самом деле не сложно соответствовать. Важно, чтобы каждый из этих кликов был основным call to action на просматриваемой области. Вот это важно. То есть у тебя может быть этот клик где-то в углу страницы, там кнопочка «Купить». Но если у тебя будет еще 8 баннеров с разными другими призывами как бы в центре поля зрения, то этот клик, он, считай, что на расстоянии 5.
Утерян, да. Так и есть. Кстати, самый забавный, интересный момент по поводу вообще оптимизации страницы, которая там под разные задачи. Вы должны четко понимать вообще, как какая конверсия вам нужна. Вот ты правильно сказал, там есть товарищ маркетолог, товарищ там техподдержка, продавец, которому разные конверсии нужны. В зависимости от ниши, да, то есть вы должны понимать, на каких страницах, где какие конверсии будут иметь в приоритете. Вот для интернет-магазина какого-то, наверное, который продает, не знаю, там тряпки, им тикеты вообще, возможно, нигде не нужны. Там, не знаю, там шмотки, там, которые продают косметику, там, возможно, их даже какие-то вещи не будут выводиться, а будет в приоритете только продажник. А если вы работаете вот в каком-то SaaS-бизнесе, там, то однозначно продажи – это, конечно, хорошо, но будут уделять внимание как раз именно поддержке и взаимодействию. Правильно я так понимаю?
Ну, смотри, тут если делать хорошо, то не будет никогда универсального одного ответа, потому что нужно ориентироваться, естественно, на воронку пользователя. И на одной и той же странице пользователю, который находится на разных этапах воронки, желательно показывать разные CTA, call to action, и, соответственно, у него должен быть свой путь. Мы далеко не сразу к этому пришли, это только сейчас в процессе настройки, но вот именно это действительно как бы хороший тон. То есть клиент, который только пришел первый раз из органики и вообще пытается понять, кто вы и что вы, там со всех сил его пушить, например, к покупке, ну это попросту неэффективно, его надо прогреть. То есть он находится на этапе как бы создания интереса. Если это клиент, который уже, например, там... Ну, если абстрактный пример там из e-commerce, если он уже просмотрел, например, 5 различных моделей там какого-то товара, там 5 каких-нибудь смартфонов, там пробовал уже полчаса на сайте, потом конкретно один из смартфонов положил в корзину, то, конечно, его надо уже максимально простым путем доводить до покупки этого смартфона, а не предлагать ему еще там почитать обзор какой-то, сравнить еще там 8 других товаров, посмотреть на робот-пылесос и все такое. ну, надо отдавать себе отчет, на каком этапе воронки находится пользователь, и в идеале строить conversion rate optimization, в принципе, в соответствии с этим.
Такой вопросик вот у меня вот тоже по conversion rate, то есть такой маленький нюанс, что на самом деле SEO-шники заботятся о количестве трафика, да, но на самом деле нужно заботиться о конверсионности трафика. Яркий пример, у вас есть стоматологическая клиника, которая работает на Подоле. Все прекрасно, вы прокачали сайт, у вас гигантский трафик, но он ранжируется по всей Украине. Просто вот есть трафик со всей Украины. Но conversion rate как от этого только уменьшился по факту, потому что был подольский трафик, который ходил там, мягко говоря, записывался в вашу клинику, да, вы прокачали сайт, органика выросла, но при этом conversion rate в целом упал, да, то есть, ну, он просто упал, потому что пришли нецелевые люди, которые решили почитать вашу клинику. Подскажи вот именно вот, потому что понимаешь, что такое произойдет в любом раскладе, когда ты качаешь сайт, потому что на самом деле в итоге продажи выросли. Ну, то есть фишка в том, что при прокачивании этого сайта, выведя его в топе, да, у него выросла органика, не по киевскому городу, не по Подолу, да, а у него все равно при этом продажи выросли, потому что он вылез там с десятых позиций на первые позиции в Киеве. А, трюки, в принципе, нужно правильно оценивать по страничной, получается, либо просто оценивать, правильно сегментировать трафик и оценивать conversion rate в рамках сегмента. Или вот как вот, собственно, вот трюки надо вот отсеивать такой вот рода трафик.
Ну, вот в данном конкретном примере, что бы я сделал? Ну, во-первых, естественно, конечно, стоит больше там уделять время там прокачке Google My Business, там какому-то локальному
там
продвижению.
Да, там все это делается, да. Это
просто чтобы получать больше целевого.
Вот маркетолог, уже... который придет отчитываться, говорит, я ухудшил наше SEO, но вырастил трафик и увеличил конверсии. Вот, вот получается, ему надо правильно как-то отчет построить, потому что ему нужно исключить, получается, не киевский трафик. Как это ему лучше сделать?
Ну, на мой взгляд, плох тот бизнес, который смотрит на трафик вообще как на какой-либо показатель. Это абсолютно косвенная метрика, ну, потому что никому не нужен просто трафик. Ну, я не знаю, может, там какие-то инфосайты или...
Инфосайты, ну, зарабатывают на трафике, потому что, ну, они зарабатывают на переходах. Или,
да,
на
если мы говорим именно о коммерции, то есть о продаже чего-то сразу на своем сайте, то, конечно, трафик — это точно не показатель. Тут, ну, это нормальная ситуация. Ну, хотя, конечно, Google тоже не дурак, он понимает, ну, или другая поисковая система, если вы не являетесь как бы целевой площадкой для того трафика, который он вам приносит. Со временем позиции просядут. То есть поисковая система тоже поймет, что, ну, нет смысла вам там из Одессы приводить посетителей, потому что у них там bounce rate высокий. И только у Киева там bounce rate пониже, значит, это локальный сайт. Ну, это достаточно несложный алгоритм. Но это тоже можно исправить. Ну, так, навскидку, сайт такой, например, клиники с таким как бы условно нецелевым трафиком, он мог бы, например, найти партнерские клиники в других регионах и как-то конвертить уже на них, там, переходом, каким-то виджетом. Это уже улучшило бы и как бы поведенческие метрики и давало бы какую-то ценность этим пользователям. Либо, там, не знаю, фантастический вариант, но, кстати, для стоматологии он прекрасно работает, это заходишь на такой сайт из Одессы, и он там говорит, ну, к сожалению, вы в Одессе, но вот наш партнер там, не знаю, Босфор, вы можете купить билетик до Киева, и вот уже там за столько-то денег в течение там 5 часов будете рядом с клиникой.
Ну, третий вариант – это открыть клинику в Одессе.
Ну да, самый простой, конечно. Ну, если реально пытаться охватить... Я такое вот в медицинской сфере встречал.
Я более того скажу, это очень популярно. Это очень популярно. И, потому что, когда ты качаешь медицину, ты качаешь полуинформационный трафик. Потому что, когда у тебя болит зуб, ты не ищешь стоматологию прям текстом. Да? То есть, потому что, когда ты будешь искать стоматологию, ты будешь искать стоматология рядом со мной, стоматология Одесса. Вот такие вот запросы у тебя будут. Стоматология Киев, Подол. То есть, ты такие будешь запросы запрашивать, когда у тебя что-то вот уже припекло. Но люди, которые припекло, они приходят обычно на разовые процедуры и больше не возвращаются. Без шуток. А это не денежные клиенты стоматологических клиник. А те, которым нужна имплантация, те, которым нужно там какие-то там отбеливания, такого рода процедуры, они являются денежным клиентом. Это очень важно, да, кто является сильным клиентом, кто слабым. И вот именно на них и строится. А там весь трафик информационный, то есть классическая информационная вороночка. И люди очень много читают контента по этой теме, и, соответственно, потом уже решают, принимают решение, у кого, собственно, прийти и заказать. То есть, и вот мы с этим заметили, что вот почему стоматология не подчиняется классическим методам продвижения сайтов услуг. Вот если реально сайт услуг, вот уборка снега с крыши, там просто ищут бригаду, которая пришла, убрала снег, и все, и забыли про нее. Вот выпал снег, все, там в течение дня пришли, их вызвали. А вот со стоматологией такой трюк не прокатывает, и там огромная доля информационного трафика. У нас там, мы вот продвинули сайт, у него 30% трафика российского вообще. Люди гуглят, что-то такое, то есть даже вот приходят почитать. Потому что мы разбили информационный контент, и там дофига нам приходит читать. И вот именно информационный контент тащит. Но если вот так смотреть, conversion rate по такой метрике плохой, потому что, понимаешь, трафик привели не целевой, SEO-шники. Но если взять в аналитике сегмент, город, вот, допустим, Киев, вот вычленить Киев, и посмотреть, то там conversion rate просто вот возрос, как говорится, до небес. Это коэффициент конверсии, классический показатель.
Ну, эту метрику и стоит отслеживать в этом случае. А вот что делать с трафиком из других регионов, это уже на усмотрение бизнеса. Но варианты есть.
Ну и, соответственно, такой момент, как оценивать конверсии по ценности, вот это такой вопрос. Потому что conversion rate – это число, то есть есть конверсия. В чем считать конверсию? Как посчитать ценность подписки и ценность, например, подписки на блог? И, например, ценность уведомления о скидке, например.
Ну, тут, естественно, надо настраивать точечно под каждый отдельный сайт, под каждый отдельный бизнес, но вообще ценность надо смотреть в e-commerce модуле, там как бы четче всего сразу в валюте.
Ну да, ну правильно, получается ценность подписки, она нулевая по факту, да, потому что она же не приносит деньги. Ну, вот. А как рассчитать право в аналитике выставить ценность подписки, то есть когда тебе надо посчитать, сколько ты вот подписчиков тебе на блог прибежало?
Ну, нет, сама подписка на блог, она, конечно, ничего не значит. Она имеет ценность, если мы строим какую-то модель там многоканальной атрибуции. И если мы видим, что подписавшаяся, когорта подписавшихся на блог, она в среднем там оставляет в два раза больший чек. Вот. Тогда мы понимаем ценность действительно подписки на блог. Но в любом случае она косвенная. То есть мы ее можем использовать только как один из как бы аргументов для определения когорты. Только так. А конечная ценность, да, она всегда в продажах, в e-commerce. Но дальше мы можем отслеживать, действительно, какое из касаний важное. Ну, например, там, в свое время мы, например, поняли там несколько простых очевидных вещей, что факт касания с техподдержкой, он является ценным. Либо факт, например, проведения демо клиенту, он является ценным. Ну, поэтому мы стали больше внедрять мест, где юзеру будет проще связаться, во-первых, с техподдержкой, если что-то пошло не так, пообщаться, либо запросить демо, посмотреть, узнать о продукте. Ну, это все логично и очевидно. Если клиент, во-первых, пообщался, понял, что ему тут помогут, если он посмотрел, действительно ему показали там все фишки продукта, то с намного большей вероятностью он оставит намного больше денег нам, чем просто случайный клиент, который там органически пришел, органически побродил по сайту и ушел. Вот, поэтому все эти дополнительные конверсии, их имеет смысл оценивать только в связке с основными, то есть с продажами.
Вот. И, собственно, когда вы будете оценивать количество конверсий, то есть очень важно оценивать иногда и общую суммарную ценность, как она выросла за период времени. И еще маленький нюанс. Когда вы будете оценивать СРО, вы должны понимать, нельзя мерить по одному дню и даже по одной неделе.
Да, очень, разумеется.
Да, на самом деле считается самая идеальная метрика 28 дней. Но если сложить вот эту данную, вот эту цифру с вторым фактом, который на самом деле многие думают, что типа, ух ты, я всего лишь 28 дней займусь АБ-тестингом, да, проведу какие-то анализы, померяю метрики и спасибо, дальше буду заниматься своими делами. А тут вы глубоко заблуждаетесь, потому что эксперимент может быть провальным, эксперимент иногда требует доработки, иногда нужно тестировать другие гипотезы, третьи гипотезы. И поэтому вот, например, Алексей этим занимается регулярно, да, по тестированию этих всех штук. И на самом деле я советую всем клиентам на самом деле работать над своими ресурсами, тестировать свои гипотезы, не сидеть на месте, не ржаветь. Помните, что Amazon тратит, если не ошибаюсь, по-моему, миллионы долларов, вот я помню, отчет был 16 или 15 года, мы как раз это изучали, на тестирование юзабилити в год, просто вот, на тестирование отдельных кнопочек, на тестирование там отдельных вещей, это просто на тест он тратит, то есть сотрудники работают по этому направлению.
Я бы еще дополнил, что тут речь, опять же, не во времени тестирования, а в количестве выборки. Я попрошу, сейчас Коля тебе в личку сбросил простой онлайн-калькулятор. Если можно будет как-то его прикрепить к записи потом, может, в
комментарии.
Конечно,
мы его прикрепим в качестве описания нашего подкаста, этот калькулятор как раз. Я его сейчас вот вам выведу. Кто смотрит нас на Инстаграме, я его выведу сейчас на экране, сам тул, собственно. Вот. И при помощи этого калькулятора можете как раз это и проверить. Ссылочку, конечно же, мы приложим. Ребята, если есть еще вопросики, всегда можно задать в комментариях. Комментарии можно задавать в Telegram-группе, напоминаю, можно задать где угодно. Даже под этим подкастом на нашем сайте можно в комментах написать через Discuss, и Алексей увидит мой вопрос, если они будут касаться, он сможет более детально на них ответить. Вот. И по этой теме, на самом деле, по АБ-тесту мы делали тоже ряд вебинаров, как это делается, механика, что проверять, какие гипотезы самые популярные в SEO-шке. Но мысль одна. Если вы думаете, что это разовая работа, вы глубоко заблуждаетесь.
Да, все верно.
Вот. Какие напутствия для будущих владельцев сайтов? Нанимать маркетологов?
Ну, даже просто если вы владелец сайта и вы один в команде у себя, и там остальные услуги просто там, не знаю, покупаете у фрилансеров, никогда не забывайте смотреть на сайт глазами своего клиента. Вот это главная рекомендация. Иногда надо просто абстрагироваться, зайти в режим инкогнито и постараться посмотреть глазами своей мамы.
Вот. Ну и, конечно, не забывайте показать сайт просто своей маме. Это тоже неплохо, очень отлично помогает. На самом деле это называется бабушкин тест, его такие вообще называют. Бабушкин тест, когда ты хочешь проверить, насколько классное твое приложение, которое ты там сделал, дай его по бабушке, то она сможет разобраться или нет. В принципе, это касается сайтов, чего угодно, любого продукта. В этом плане, ребята, тестируйте. И не забывайте, конечно, подписываться на наши соцсети. Соцсети мои будут у меня непосредственно здесь. Прямо вот если кликнуть на мое имя в подкасте, вы можете перейти. Ну и соцсети Алексея есть в его профиле. Точно так же переходите на сайт, и все ссылочки на соцсети Алексея вы можете найти с легкостью на его страничке на нашем сайте. И самое главное, не забывайте о том, что мозги ржавеют, если ими не пользоваться. А без инструментов мы ничего не можем. Так что пользуйтесь полезными инструментами. Мы разработали инструменты. Ребята с Пика тоже разрабатывают свои инструменты. Пользуйтесь ними и становитесь крутыми SEO-шниками. Всем пока!
Пока.
Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить новые рекомендации для получения трафика и продаж. Также оцени наш урок и оставь свой реальный отзыв в Apple или Google подкастах для получения специального подарка в чате сайта SEO Quick.